Криму 13:00. Кримське питання.
А що жителі України сприймають як головну загрозу після 2014 року? Чи є різниці в оцінках через регіон або вік? І чи стало українське суспільство більш дорослішим і сталим після російського вторгнення? І чи готово до можливих негативних сценаріїв? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалії» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалія», а також за телефоном 8800-1006-926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материкової України, то для вас інший номер телефону 044-490-2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. А в інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповіді. Чи 8800-1006-926. Ну і сьогодні будемо говорити у програмі «Кримське питання» от про що. Я, напевно, почну сьогодні не з запитань, а просто представлю нашого гостя. Це генеральний директор Міжнародного центру оборони і безпеки у Талліні, Естонії, і також він є директором естонсько-українського проєкту «Стійка Україна». Це Дмитро Теперік. У 2007-2015 роках Дмитро Теперік працював у Міністерстві оборони Естонії, він має ступінь магістра університету Тарти, проходив стажування за кордоном, включаючи Вільнюський університет і штаб-квартиру НАТО, брав участь у різних курсах професійної підготовки з питань безпеки в Естонії, Латвії, Литві, Грузії, Бельгії, Німеччині, Франції, Іспанії, Нідерландах, США і Канаді, також НАТО і ЄС. Дмитро Теперік вивчає фактори, що сприяють національній стійкості, ситуативній обізнаності в інформаційному середовищі і роль соціальних медіа, також взаємозалежності між комунікаціями і поведінкою. Дмитро Теперік, генеральний директор Міжнародного центру оборони і безпеки, а також директор у естонсько-українського проєкту «Стійка Україна» сьогодні у нашій програмі на скайп-зв'язку. Дмитрий, привітаю вас.
Доброго дня.
Хотілося б, будемо говорити російсько-українською, як...
Розумію українською, але на жаль, не можу говорити.
Добре, тоді давайте так. Головне, що цікаве, чому ви зацікавилися загалом проблемами стійкості України?
Да, спасибо большое за вопрос, и я должен сразу сказать, что эта программа поддерживается Министерством иностранных дел Эстонии, начиная с 2016 года, и главная ее цель – сделать Украину как нацию более стойкой, но для того, чтобы реализовать эту цель, нам надо понимать, какие уязвимости в обществе Украины в целом, и конкретно в регионах Восточной и Южной Украины присутствуют. И для того, чтобы исследовать эти уязвимости, мы подошли к ним вместе с эстонскими и украинскими экспертами через вот, призму, через концепт стойкости. То есть, чтобы понять, как ликвидировать какие-то пробелы и уязвимости, конечно, их сначала надо изучить. И наш, одним из главных лейтмотивов является то, что незнание нас не защитит, незнание не сделает нас сильнее, а наоборот, работа над какими-то уязвимостями и проблемами поможет нам вместе преодолеть. И как я лично считаю, и в принципе многие в Эстонии считают, что помочь Украине быстрому продвижению на вот пути евроатлантической интеграции. То есть сильная Украина, разумеется, нужна в Европе. Сильная Украина – это та страна, которая ожидается и в НАТО в том числе. Поэтому я думаю, что наша программа способствует как достижению этой цели. Ну и отвечая более подробно на ваш вопрос, я должен сказать, что из-за российской агрессии, а также из-за оккупации территорий Крыма и некоторых, значит, районов в Луганской и Донецкой областях, все социальные процессы, которые происходят в Украине, так или иначе несут на себе отпечаток войны или отпечаток оккупации. То есть изучение процессов стойкости в обществе Украины является на самом деле очень актуальным и интересным. Ни в одной другой стране мира пока таких комбинаций таких процессов нет. На это, конечно, накладывается в том числе внутренняя политика. Как мы знаем, разумеется, все внутриполитические баталии, на это накладывается большая специфика проходящих или тормозящихся реформ в Украине. То есть вот вся эта комбинация, она хорошо выводит наверх те проблемные места в стойкости, которые как раз таки мы хотим изучать и тем самым предложить государственным учреждениям, а также гражданскому обществу Украины и особенно международным партнерам и донорам Украины те способы, как это можно решить.
Я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Дмитро Теперек, директор естонсько-українського проекту «Стійка Україна», сьогодні з нами на зв'язку. Я так розумію, що російську це краще перекласти як «Устойчива Україна», напевно, да? Така, бо різні переклади зустрічаю, і «Стійка», і «Стойка Україна», і «Устойчива Україна». А як би ви назвали російською мовою?
Ну, російською мовою, в принципі, стойка Україна звучить теж для нас хорошо. Стійка Україна – це українською мовою, а resilient Ukraine – це по-англійськи. Тобто, це, в принципі, та нація, граждане которой, як ми вважаємо, повинні бути освідомлені об актуальных угрозах безопасности. И говоря про актуальные угрозы безопасности, мы понимаем под ними не только возможную, допустим, военную агрессию или последствия оккупации, но, как мы видим уже за последние годы, угрозы безопасности, в том числе жителями южных и восточных областей Украины, воспринимаются по-разному. Сейчас последствия пандемии, как известно, выходят на первый план и ощущение угроз безопасности, но не только. Так вот, да, осведомленные граждане Украины об актуальных угрозах безопасности, но не только осведомленность делает граждан и нацию стойкими, в том числе наличие определенных знаний, навыков и умений, как себя вести во время кризиса.
Якщо дозволите, да, про це трохи згодом, а якщо можна, чи можна говорити про те, що Україна як країна стала більш стійкою за останні 7 років? Чи навпаки, чи які загалом процеси відбуваються за результатами ваших досліджень?
Да, я могу сказать, что по сравнению с 2015 годом, когда мы стали работать очень плотно с украинскими экспертами и партнерами, на сегодняшний момент мы видим, что в некоторых сферах Украина как нация стала более стойкой. Это, разумеется, вещи, которые касаются военной обороны, это вещи, которые касаются активности гражданского сектора и осознания прав людей. Я не люблю, конечно, обобщать, и поэтому надо сказать, что в других сферах, например, стойкость уменьшилась. Например, если мы говорим про состояние медийного ландшафта и наличие разных оттенков или последствий кампаний по дезинформации, которые ведутся в том числе против Украины. То есть в этом отношении стойкость не увеличилась, к сожалению. Также есть смысл говорить о разных категориях социальных групп. То есть можно сказать, что среди молодежи видение перспектив будущего, более, так сказать, светлого или более хорошего будущего остается еще до сих пор на достаточно высоком уровне, но среди более старшего поколения, особенно в южных и В восточных областях присутствует большой фактор разочарования. Разочарование в, можно сказать, неуспешных реформах или разочарование в тех или иных обещаниях политиков, что, в принципе, сильно понижает доверие к власти. А доверие к власти, в том числе на местном, региональном или национальном уровне, доверие к власти является одним из важных компонентов для усиления национальной стойкости. Поэтому можно сказать, что в каких-то сферах стойкость усилилась, в каких-то сферах и среди некоторых групп населения она, к сожалению, уменьшилась.
А что впливає на загалом, як ви міряєте ця стійкість, ну, за вашою методикою, да? Як ви говорите, там збільшилася, зменшилася ця стійкість? А і як вона вимірюється, це перше. І по-друге, а що власне впливає на цю стійкість, да? Які фактори це, внутрішні, зовнішні, ну і так далі?
Если говорить про вот такие характеристики, про индикаторы или маркеры стойкости, то как раз таки вот наш анализ в том числе показал, что их есть более 150. И на самом деле все их постоянно измерять, возможно, даже нет смысла. То, что мы делаем, то есть мы фокусируемся на конкретную группу индикаторов, характеристик, как, во-первых, население воспринимает угрозы и какого характера они считают эти угрозы могут быть или иметь какие-то последствия. Мы смотрим на мировоззренческие мнения или, как сказать, на мировоззренческие положения, в том числе у населения, их геополитическую ориентацию, их отношение к вопросам исторической памяти, вопросам к самоидентификации в разрезе языка, этноса, нации и места жительства. Мы смотрим на их восприятие будущего, как они себя ассоциируют с теми или иными реформами или процессами, которые проходят в Украине. Мы также смотрим на их готовность к поступкам по убеждению, например, защищать Украину с оружием в руках или жертвовать тем или иным добровольческим организациям. То есть там целый комплекс на самом деле этих параметров, если говорить про возможное поведение человека во время того или иного кризиса. Разумеется, смотрим в том числе и на вопросы социально-экономического благосостояния, доверия, как я уже сказал, доверия к власти на местном, региональном, национальном уровне, доверия к медиа, к средствам массовой информации, поскольку у медиа во время любого кризиса есть очень большая и ответственная роль в плане освещения. И также смотрим на доверие между разными группами населения между собой. И здесь, как бы, я, к сожалению, должен сказать, что все чаще мы замечаем такую социальную атомизацию в обществе Украины, что присутствует большое недоверие не только между разными группами, но социальными или экономическими группами, но в том числе и, как говорится, недоверие даже между отдельными людьми, соседями или горожанами, как говорится, одного места.
Ви знаєте, я читав, що у вас, наприклад, було в одному з досліджень щодо Херсонської, здається, області, що людям бракує інформації про події на місцях, але вони не дуже довіряють журналістам. Да? Була така інформація в одному з досліджень. Зрозуміло, але як це виправити тоді? Чи ви тільки ставите діагноз, а не кажете, як, що з цим робити?
Ну, на самом деле, в рамках нашей программы мы также с экспертами разработали обучающий инструмент. То есть мы, да, в том числе указываем, конечно, на проблемы, но потом уже исходя из тех результатов, которые получила наша исследовательская команда, мы сделали обучающий интернет-курс, который есть в свободном доступе на сайте resilient-ukraine.org, где каждый, кто зарегистрируется, сможет пройти этот модулярный курс, чтобы приобрести хотя бы первичные навыки для усиления своей информационной или цифровой безопасности. То есть какие-то шаги практически для исправления ситуации, конечно, наша команда это делает, но если говорить про более широкую картину, то, как я сказал, состояние медийного ландшафта в Украине, оно такое, что, понятно, тотальное недоверие к некоторым журналистам, либо нарушающим стандарты журналистской этики, либо исполняющим какие-то корпоративные заказы, конечно, нам в рамках проекта самой эту ситуацию не исправить, но что мы можем сделать, обращать внимание как жителей Украины, так и лиц, принимающих решения, разрабатывающих законодательство, а что еще важно, в том числе и международных партнеров и доноров, на те проблемы, которые есть. И вот как один из примеров, я могу сказать, из успешных примеров, в том числе сотрудничество и с Эстонией, и с другими партнерами, например, с Соединенными Штатами, мы сказали, что стойкость надо переводить в практическую плоскость и сделать больше не только тренингов, но именно практических межсекторальных таких интердисциплинарных учений, кризисных симуляционных учений в тех регионах, где людям недостает вот этих знаний и в том числе нет доверия к местной власти и медиа. То есть сводя их на общие площадки и участие вот в таких симуляционных играх и учениях сможет отчасти повысить их осведомленность, повысить их доверие и сделать такие отдельные, можно сказать, ячейки стойкости, как говорится, в этих группах. То есть это как конкретный практический пример, как мы в рамках программы пытаемся это сделать. Второй пример, как я уже сказал, мы обращаем внимание доноров и международных партнеров Украины на те или иные проблемы. Мы в том числе рекомендовали не зацикливаться только на прифронтовых территориях в Восточной Украине. Разумеется, я понимаю всю проблематику и боль как с населения, живущих на тех территориях, но мы понимаем, что большие фонды и международные доноры по своей инерции легче им направлять вот все ресурсы и фокус внимания только туда. Наша была рекомендация в том числе обязательно обращать внимание и на южные області Украины.
До речі, я, якщо дозволите запитання, да, я хотів спитати вас, а щодо власне цих показників стійкості, наскільки залежить наближеність до цієї лінії розмежування на, у Донецькій і Луганській областях, ну і, власне, у Херсонській області наближеність до тимчасово окупованого Криму? А наскільки, да, наскільки чим ближче, може там тим більше стійкість, або навпаки менше стійкість?
Да, если именно сравнивать по вот этим географическим территориям, то приближенность к оккупированным территориям или даже к линии фронта, она в принципе дает людям более реалистичное ощущение угрозы, именно военной угрозы и угрозы, как говорится, безопасности. И, в принципе, это делает людей, с одной стороны, более осведомленными, а с другой стороны, у них, как говорится, меньше ощущение, как говорится, безопасности, что делает их, конечно, менее стойкими. То есть мы говорим про, ну, это целый, как говорится, набор, тех факторов, и, как говорится, наше предложение было в том числе уделять внимание, как я уже сказал, вот южным областям. Это, конечно, жители Приазовья Северного, это жители, которые и население тех регионов, которые граничат с оккупированным Крымом, ну и, понятно, в принципе, весь юг Украины. Интересно, что люди, которые живут ближе к линии фронта или к оккупированному Крыму, в принципе, воспринимают, как я уже сказал, угрозы безопасности, кстати, достаточно остро, и несмотря даже на значительную международную поддержку, к сожалению, не видят ощутимых и позитивных результатов этого. И вот, мне кажется, здесь опять-таки та тема, с которой нам надо работать и в рамках з нашого міжнародного сотрудничества і з другими донорами.
Я нагадаю, вибачте, я нагадаю, Дмитро Теперик, директор естонсько-українського проєкту «Стійка Україна», у нас на скайп-зв'язку. І моє таке запитання до вас. А от те, що люди не бачать, да, ну, за вашими словами, якихось там покращень в своєму житті, це вони насправді не бачать, насправді нема тих покращень, наприклад, чи вони просто не хочуть, наприклад, бачити? Бо, ну, ставлю таке запитання, бо люди, і ви казали вже, вже про це. Вони є дуже сегментованими і, ну, в сенсі споживання насамперед інформації. І може вони споживають тільки таку інформацію, яку звикли, що все погано, наприклад, да, все дуже погано і все ще буде гірше. А насправді позитивні зміни є і варто лише звернути увагу, власне, на інші медіа.
Вы абсолютно правильно сказали, что даже взгляд со стороны за последние 6 лет, я лично могу сказать, в Украине, в том числе в южных и восточных областях, произошло много положительных изменений, будь то в секторе безопасности, будь то в жизнеустройстве тех или иных, как говорится, городов. Единственное, что у многих людей были, наверное, слишком завышенные ожидания относительно скорости этих процессов. И опять-таки опыт Эстонии, который мы пытаемся, ну, то, что передать, но хотя бы ознакомить людей, говорит о том, что, ну, чудеса не происходят, ну, за один день или за одну ночь. То есть это становится результатом кропотливой работы, во-первых, скоординированной работы, чтобы все действовало в сотрудничестве с местной, региональной и национальной властью, обязательно гражданским сектором и бизнес-средой. То есть те результаты, которые мы делаем сейчас, в принципе, их смогут, возможно, увидеть люди там через условно 10 или 15 лет. То есть здесь опять-таки надо, конечно, как вы правильно сказали, обращать внимание на те положительные сдвиги и тенденции, которые уже есть, которые были достигнуты за последние 6-7 лет, и они реально есть, и о них надо просто больше писать. Но так или иначе, надо еще объяснять населению, в том числе, что у многих реформ, у многих процессов результаты мы сможем увидеть не завтра. И это не факт, что мы, ну, это не говорит, что мы должны опускать руки и ничего не делать. Почему для вот понятия стойкости всегда очень важно иметь, ну, ясную картину перспективного будущего. То есть условно мы всегда спрашиваем граждан Украины, в какой стране они бы хотели, чтобы их дети жили. То есть мы сейчас не спрашиваем, там, уезжают ли они в Европу или нет, мы спрашиваем, какую Украину вы сейчас строите для следующих поколений. То есть, и это очень важно, чтобы, как говорится, нация оставалась стойкой и имела вот эту перспективу на, как говорится, на будущее. И для этого, конечно, в том числе в сотрудничестве с профессиональными средствами массовой информации, медиа, очень важно показывать различную картинку. То есть я понимаю, что у многих медиа есть тенденция писать о негативных событиях, поскольку негативные события привлекают все больше внимания. Но в Украине делается много полезных и интересных вещей. И на это тоже надо обращать внимание, чтобы у людей была вот эта оптимістична перспектива будущего.
Я нагадаю знову ж таки нашим слухачам, глядачам, Дмитро Теперек, директор естонсько-українського проєкту «Стік», а України, генеральний директор Міжнародного центру оборони і безпеки Естонія, сьогодні у нас на Skype.sk в програмі «Кримське питання». І знову ж таки, кримське питання. На вашу думку, чому ви казали про естонський досвід і про досвід інших країн Балтії, на вашу думку, чому Росія все ж таки наважилася застосувати силу в Криму у 2014 році на Донбасі, так само і продовжує окупувати ці території, але не наважилася зробити те саме у країнах Балтії свого часу. Через якісь зовнішні чи через внутрішні чинники, які є у цих країнах?
Ну, понимаем, что режим в Кремле, он как достаточно оппортунистичен, то есть он всегда использует те возможности, которые ему предоставляются, то есть он видит те или иные слабости у разных стран. И если говорить про, можно сказать, агрессивную политику Кремля против Эстонии или там стран Балтии в общем, на самом деле она не прекращалась, начиная с 91 года, после того, как мы восстановили свою независимость, она просто приобретала разные формы. То есть это могло быть в одно время в форме там экономического давления или каких-то экономических санкций, потом в форме, конечно, информационной агрессии или кибератак, которые были в таком, так сказать, масштабе первый раз направлены против Эстонии и эстонского народа в 2007 году, ну и так далее. То есть понятно, что у них в Кремле, наверное, не было желания сталкиваться с странами Балтии в военном плане, учитывая, конечно, наше членство в НАТО и в том числе и Европейском Союзе, поскольку та прогнозируемая цена за такой шаг, она, наверное, в то время и до сих пор остается слишком высокой. С другой стороны, они четко просчитали те слабости и уязвимости, которые были в Украине на конец 2013 года, которые скопились, в том числе скопились, конечно, благодаря разным операциям по ослаблению Украины, которые велись до 2013 года. То есть мы все в курсе, в каком состоянии, допустим, были сбройные силы Украины, да, все в курсе, как координировались или не координировались отдельные ведомства, сколько было и, может быть, до сих пор еще остается российских агентов влияния в разных структурах и ведомствах и учреждениях. То есть на тот момент они просчитали, что вот тот шаг, который они, к сожалению, сделали, и та цена, которую они были готовы заплатить за военное вторжение, она оправдывала средства, но она оправдывала в том числе и цель для внутренней политики России у себя в стране. То есть поднять рейтинг, сплотить, как говорится, народ, ну и все другие цели, которые они пытались этим достичь. То есть в их понимании, как мы знаем, одно не исключает другое, то есть такими шагами они, как мы знаем, с одной стороны, достигли ряд целей во внутренней политике России, с другой стороны, вернулись на международную арену с той повесткой дня, которую они теперь хотят диктовать, ну, в том числе Украине, и некоторым, как и европейским странам, и Соединенным Штатам. То есть сказать мягко, что Кремль – это очень проблемный игрок, это, конечно, ничего не сказать. Много таких неприятных моментов или даже опасных моментов было и, может быть, до сих пор еще кроется не только для стран Балтии, Украины, но и для других стран. Мы это видим. Последние учения «Запад» 2021 вместе с Белоруссией показывают, что уровень агрессивности по отношению к коллективному Западу, в том числе Украины, он не уменьшается, а только нарастает. И поэтому единственное, что нам остается, это координировать свои действия и быть союзниками против такой агрессии. И я могу сказать, что у Украины в этом плане получается очень хорошо выполнять свою роль. Я могу сказать, что Украина движется по пути евроатлантической интеграции. Буквально на прошлой неделе мне посчастливилось принять участие в учениях НАТО, которые были проведены в Одессе по разрешению кризиса с гибридными атаками, с гибридными угрозами, где, по сути, целую неделю больше 180 человек из разных представительств, ведомств, учреждений Украины, а также партнеров стран НАТО, в том числе военных и гражданских экспертов. Мы вот, по сути, смотрели, как по разным темам, допустим, морская безопасность, стратегические коммуникации, защита критической инфраструктуры, ну и так далее, международное право, кстати, да, как вот Украина уже будет справляться с подобными кризисами и как международная поддержка сможет оказаться актуальной в те или иные моменты. То есть Украина участвует в этих учениях и очень хорошо, в принципе, все больше и больше происходит интеграции. Международные партнеры и союзники НАТО видят вклад Украины в коллективную безопасность на восточном фланге. Я могу точно сказать, что Украина не является, ну, только потребителем безопасности, а наоборот, она ее производит, если говорить, как говорится, про восточный фланг. И наша задача в том числе доносить до международных партнеров и всего мирового сообщества то, что, допустим, оккупация Крыма – это не только проблема Украины, ни в коем случае. Это международная проблема, которая дестабилизировала не только Черноморский регион, но и имеет последствия на безопасность, в том числе и в Средиземном море, как мы знаем, и на Ближнем Востоке. Если говорить про нарушение международного права, это касается уже, в принципе, любой страны в этом мире. То есть то, что, допустим, Правительство Украины создало инициативу Крымской платформы и запустило ее в августе этого года. Является, на мою оценку, очень правильным и практичным шагом для того, чтобы крымская повестка оставалась всегда на виду. Опыт стран Балтии говорит о том, что непризнание оккупации, ну, в случае страны Балтии это была советская оккупация, а в случае Крыма это российская оккупация, так вот непризнание оккупации является очень важным, и так или иначе нам придется иметь дело с тем режимом через какое-то время, будет это 20 или 50 лет. И что сейчас надо делать, кстати говоря, и возвращаясь к теме стойкости, это уже сейчас готовиться к тем процессам деоккупации как Крыма, так и некоторых районов Луганской, Донецкой области.
Дмитро, тут, вибачте, ми вже поставимо поки що три крапки. Да? Дмитро Теперик, директор естонсько-українського проєкту «Стійка Україна», генеральний директор Міжнародного центру оборони і безпеки, був в ефірі Радіо Крим Реалії.
Радіо Крим Реалії. Місце зустрічі 648 АМ.
Кримське питання.
Наскільки є важливим для економіки України і Росії туризм, і, зокрема, в'їзний туризм? Чому відбулося зменшення туристичного потоку і коли очікується його відновлення? Туристи з яких країн приїхали до України у 2021 році? І чому їх принадила Україна? І як туризм впливає на розвиток різних регіонів? І чи є в'їзний туризм зараз на території анексованого Росією Криму? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Інковський, і ви слухаєте радіо «Крим Реалія» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалія», на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалія». Також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, то телефонуйте за іншим номером 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 годині ранку, 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Отже, ми починаємо. Минулий рік поставив туристичну галузь в екстремальні умови і кардинально змінив підхід туристів до вибору країн для відпочинку. Про це йдеться в інформаційному повідомленні Державного агентства розвитку туризму України. Водночас продовжується в цьому повідомленні перше півріччя 2021 року ознаменувалося поступовим відновленням туристичних потоків, як для України, так і для світу загалом. Відбулося значне переосмислення туристичних маршрутів і підвищення рівня внутрішніх поїздок у всьому світі. Проаналізувавши дані за перше півріччя 2021 року, можна зауважити ріст кількості відвідувачів до України на 9% у порівнянні з другим півріччям 2020 року. За цей рік ми прийняли 1,5 мільйона осіб з різних країн. Однак цей показник на 31% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тоді кількість іноземців в Україні становила 2 мільйони і на 75% менше за показник аналогічного періоду 2019 року, коли кількість іноземних гостей досягла майже 6 мільйонів. Спостерігаємо значний приріст відвідувачів за другий квартал 2021 року. Їхня кількість у 4 рази перевищила кількість осіб, прийнятих за відповідний період 2020 року. Напомню, це йдеться у повідомленні Державного агентства з розвитку туризму. Водночас у сусідній Росії в'їзний турпоток до Росії продовжує стримувати пандемія. У порівнянні з доковідним 2019 роком він зменшився на 70%. Про це на прес-конференції повідомила виконавця директорка АТОР Майя Ломідзе. За її словами, для мандрівників з Росії відкриті 40 країн, і громадяни цих країн також можуть приїжджати до Росії. Однак, поки що, кількість іноземних туристів до Росії настільки є незначною, що говорити про відновлення стабільного в'їзного туризму не доводиться. Про це сказала виконавча директорка АТОР Асоціації туристичних операторів Росії Майя Ломідзе. Отже, сьогодні в нашій програмі ми спробуємо розібратися, як чи вдається Україні залучати іноземних туристів, навіть попри пандемію, чому не їдуть, за словами представників російського турбізнесу, іноземні туристи до Росії, і загалом, наскільки важливо, щоб до країн навіть в епоху, в таку непрості часи, приїздили іноземні туристи. До цієї розмови ми запросили кілька експертів, і почнемо нашу розмову з керівником Департаменту розвитку в'їзного і внутрішнього туризму українського туроператора Join Up, Сергій Сергієм Кириченком. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Сергію, хотілося б дізнатися вашу оцінку. От чи орієнтуєтеся ви на ті дані, які наводить Державне агентство з розвитку туризму, про те, що на 9% у першому півріччі 2021 року зросла кількість відвідувачів України у порівнянні з другим півріччям 2020 року? Тобто всі ті люди, які відвідують Україну, вони є туристами?
Так, я думаю, що ми повинні звертати на увагу на дані, котрі надає ДАРТ, тому що на даний момент це єдиний орган, котрий має доступ до такої інформації. Вони тісно співпрацюють з Державною прикордонною службою. І я думаю, кожен з нас, хто гуляє по місту, по Києву, по Львову або великим містам України, бачить ту велику кількість туристів, котра почала приїздити, а особливо з країн Перської затоки.
Тобто, за вашими оцінками і за вашими даними, насправді більше стало, побільшало туристів у порівнянні з 2020 роком?
А вже ж. Ми можемо казати, що вперше, я думаю, за роки незалежності в Україну почали прилітати туристи, або можна казати так, що впевнено казати, що 100% літаків заповнені не туристами українцями, котрі відлітають з України, а іноземцями. Це в першу чергу з Саудівської Аравії.
Угу. А скажіть, будь ласка, наскільки важливим є оцей туристичний потік, для кого він є важливим в Україні насамперед? Ну, я розумію, напевно, для туроператорів він є важливим, для тих літаків, які возять, а для кого ще?
Для, якщо ми кажемо про в'їзний туризм в Україну,
так,
це перш за все важливо для готелярів, для власників ресторанів, для гідів, екскурсоводів, для музеїв та всіх органів, які займаються туризмом та атракціями для українців та іноземців в Україні.
А нагадаю, що з нами Сергій Кириченко на телефонному зв'язку, керівник департаменту розвитку в'їзного і внутрішнього туризму, туроператора Джинап. І таке запитання до вас. А скажіть, будь ласка, загалом, якщо говорити от зараз в умовах пандемії, чи Україна стала більш, ну, чому ці люди приїхали саме до України? Чому раніше вони не приїздили, чи може приїздили, але не так масово, а зараз приїздять?
Якщо ми кажемо про, наприклад, Саудівську Аравію або країни Перської затоки, тому це тому, що Україна в минулому році відмінила візи для цих громадян. Раніше, щоб потрапити в Україну, потрібно було пройти дуже багато бюрократичних процедур в наших по консульствах за кордоном. Зараз це стало набагато краще. Ти можеш купити, специфіка, наприклад, арабського туриста в тому, що вони купують квитки за день, за два до виліту. І така специфіка, що зараз і вони без яких особливих проблем можуть потрапити в Україну. Просто купити квиток та готель і все. Бувають навіть випадки, коли туристи просто прилітають в Україну і в аеропорту сидять, вибирають вже готелі, собі програму вже на місці. Але ще основна така проблема виникла у цих туристів, тому що, наприклад, на початку літа ще такі країни, як Грузія, Азербайджан, були для них закриті через пандемію, а також тому, що зараз геополітично Туреччина та Саудівська Аравія перебувають в такому стані дуже недоброму, і тому зараз саудити не можуть подорожувати навіть через Стамбул або турецькими лініями, і тому в них нема і не було цього літа великого вибору, куди можна було мандрувати. Європа також була зачинена, тому Україна стала таким дуже важливим і цікавим місцем для подорожі для них.
А чи ви оцінювали, наскільки заможні ці туристи, не про гостей так не можна говорити, але все ж таки, скільки грошей вони з собою привозять, чи можна так говорити, що скільки грошей, може, витрачають, скільки грошей залишається після таких візитів в економіці України?
Так, є дані від ДАРТ, і приблизно, якщо кажучи про дані, котрі ми маємо, то цього літа приїхало понад 40 тисяч арабів. Кожен з них, приблизно, я думаю, десь мінімум потратив в Україні 500 доларів. Ми можемо помножити 40 тисяч на 500. Це вже ми маємо 20 мільйонів доларів. Це так, на приблизно на покупку тільки білету, а ще ми можемо казати про готелі, а потім про ресторани, про музеї, про сувеніри і все-все, що продається. Є різні дані, але я думаю, що десь під кінець року Дарт може дати якусь оцінку, скільки грошей було. Вони зберуть інформацію, думаю, від авіакомпаній, хто скільки перевіз, тому що це буде найкращий показник, а також від готелярів, тому що готелі ведуть також статистику, саме з яких країн люди приїжджають і скільки було сплачено їм за проживання, і скільки доля з цього податків іде.
Я дивлюся просто, що є такі країни, в яких оця, значить, складова від в'їзного туризму, а може і загалом від туризму, у нас сягає понад 10% загалом валового внутрішнього продукту, тобто, ну, дуже багато, це велика частина. А в Україні вона поки що є значно меншою, за офіційними даними. А на вашу думку, чи можливо, і це у найближчому майбутньому, щоб українці більше заробляли на тому, щоб люди відкривали для себе Україну, приїздили до України, ну, з інших країн світу?
А вже ж, я думаю, що вже наступного року це буде дуже суттєво, можна буде побачити, тому що з наступного року ми маємо прогноз, що вже не буде, ну, такого спонтанного сплеску, всі будуть підходити до формування продукту в Україну завчасно. І, наприклад, якщо знову ж таки казати про арабський ринок, то мандрувати вони почнуть вже з травня місяця по кінець вересня, і буде нарощуватись інші країни. Я думаю, також будуть прямі рейси до Кувейту, до Бахрейну, до Оману, інших країн Перської затоки, котрі також почнуть активно освоювати Україну. Я думаю, що це на найближчі 10 років мінімум ми тільки арабським ринком будемо завантажені. Потім ще піде сплеск, я думаю, туристів з Китаю, тому що Китай також отримав безвізовий режим. І коли Китай відкриє свої кордони для виїзду своїх громадян за кордон, ми також побачимо і цей сплеск також.
А от всі ці туристи з тих країн, ну, це не європейські країни, очевидно, да? Тобто з країни Азії. Чи є в них якісь такі особливі умови, чи до проживання, наприклад, да? Чи там до того, що вони які заходи відвідують. Тобто, чи готовий загалом український ринок, оцей туристичний ринок, для того, щоб приймати тих туристів?
Дякую. На жаль, цього літа, ну, не всі об'єкти, не всі курорти були готові, але я думаю, що взагалі Україна дуже добре справилась з цим питанням, з усіма туристами. Якщо ми кажемо про Саудівську Аравію, то тут потрібно розділяти їх на різні регіони. Наприклад, Ріад, Касім, вони подорожують тільки до Львова, їм потрібно у Львові там 2-3 доби проживання, а потім вони мандрують на 10-14 ночей в Буковель. А Буковель – це зараз для них курорт номер один. Туристи з Джидди подорожують містами, і для них дуже цікаво відпочивати як у Києві, так у Львові, класичними міськими турами займатися, а також на такий же самий період мандрувати в Карпати. Для жителів Ріаду та Джиду важливо свіже повітря, дощ. Вони дуже кайфують від дощу. Їм дуже важливий гарний вигляд з номера. Це дуже важливо, щоб був балкон, на котрому вони можуть просто посидіти. Для них наша температура влітку дуже комфортна. А якщо ми кажемо про жителів Даммам, це інше місто, яке ближче до Бахрейну, це інший тип туристу, котрий досить економний, але також він полюбляє як міський, так і природний відпочинок. Тому тут треба розділяти, вони всі специфічні, всі різноманітні, але, ну, перш за все, можна відмітити, що Україна дуже добре справилась. Єдина проблема, що в пік були проблеми з наявністю номерів, тому що сплеск дуже великий, і можна казати, що 80% в Карпатах, в Буковелі, це були виключно араби.
Зрозуміло. Дякую вам, Сергій Кириченко, керівник департаменту розвитку в'їзного і внутрішнього туризму українського туроператора JoinUp, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про в'їзний туризм. За даними Державного агентства розвитку туризму, відбувається зростання кількості в'їзних туристів до України. України у першому півріччі 2021 року, за даними цього агентства, на 9% зросла кількість відвідувачів України у порівнянні з другим півріччям 2020 року. І у першій половині 2021 року відзначається, за цими даними, позитивна динаміка у збільшенні кількості туристів з таких країн, як Саудівська Аравія, Сполучені Штати Америки, Ізраїль і країн Закавказя. Так пишеться на сайті Державного агентства розвитку туризму. Збільшилась кількість туристів з Вірменії, Грузії, Азербайджану. Ну і також традиційними ринками для України залишаються, ну в сенсі, напевно, да, для відвідування України залишаються Молдова, Росія, Румунія, Білорусь і Туреччина. 70% іноземців, що відвідали Україну, це європейці. Ну, в сенсі, з європейських країн 24 представники країн Азійського регіону і 2,8% приїхали з Північної Америки, лише 1,7% громадян африканського континенту. Ми продовжимо програму, далі будемо говорити у програмі «Кримське питання» з Денисом Антонюком, українським експертом з туризму і авіабізнесу. Денисе, вітаю вас.
Добрий день, Олександр.
Таке запитання до вас. Да? Оцей сезон, навіть простим оком, можна було побачити на вулицях Києва багато людей, яких, ну, нам казали, що це приїхали туристи з Саудівської Аравії. Перше запитання, найголовніше, чи насправді їх було багато, тих туристів? І друге запитання, чому ті туристи обрали саме Україну?
Ну, ми, як приймаюча країна, як приймаючий бізнес, очень довольны тем, что случилось этим летом. Причины основные три, и есть еще несколько дополнительных. Первое, второе, третье – это коронавирус, который закрыл все 5 стран залива, и туристы, из которых не могли никуда выезжать в мир. То есть, когда 17 мая закончился Рамадан, в поиске хоть какой-нибудь альтернативы они первым делом нашли Украину. Почему? Потому что единственное, у которой не было ограничений серьезных по ковиду. То есть ты из Саудовской Аравии, если у тебя есть все здорово с вакцинацией, ты можешь проходить и отдыхать. И если у тебя нет вакцинации, получил PCR-тест, проходишь, едешь, отдыхаешь. То есть это номер один. Номер два – это то, что Украина оказалась готова. Слава богу, в прошлом августе наконец-то здравый смысл восторжествовал. И Украина отменила визы для всех граждан залива. Для саудитов, для кувейцев, для бахрейнцев, оманцев, катарцев. И, собственно говоря, это требовалось сделать уже очень много лет. Это костная система советская еще, которая говорила про то, что давайте сделаем полностью систему взаимности, при которой мы относимся к визам к странам так же, как они относятся к нам. На самом деле нам деньги нужны гораздо больше, чем саудитам или катарцам. Саудиты или катарцы получат деньги от газа и нефти. То есть нам наши деньги нужно зарабатывать. И вот это решение по туризму нужно было принять, ну, лет, наверное, еще 15 или 20 назад. К счастью, одумались, приняли, решили. С августа месяца визы для них отменены. И это была вторая главная причина, по которой вот они поехали. И, ну, наверное, третье важное, хоть и не самое, это то, что Саудовская Аравия на политическом уровне поругалась с Турцией. Один царь поругался с другим царем и сказал своим подданным, в Турцию мы в этом году не едем. Ну а поскольку Турция была для них главным направлением для отдыха летнего, это и природный туризм, это вот все, что в горах, все, что на море, и городской туризм, это все, что было в Стамбуле, это шопинг, это просто культурный туризм. И поэтому, когда Сауды, вот 17 мая случилось окончание Рамадана, они начали искать, куда бы им поехать, а они всегда ехали и ехали надолго, то из этих трех причин посмотрели, выбрали, открытая полностью, оказалась только Украина рядом. По ковиду пускают, по прививкам вопросы решаемые, по визам, слава богу, не надо ничего заморачиваться, даже электронную визу, просто приезжаешь, ставишь штамп и проезжаешь дальше. И третий вопрос, закрылось самое главное для них направление, это Турция.
Угу.
Вот, собственно говоря, три причины. Есть еще много мелких. Ну, про них можно там по ходу рассказать, но основные три, из-за которых это вот эти три. То есть, когда у нас в Украине говорят, что полетели лоукосты и поэтому поехали сауды, нет, сауды полетели и лоукосты полетели именно потому, что создались все остальные условия.
А как вы думаете, кстати, в следующем сезоне этот поток имеет шансы сохраниться или нет?
По цифрам, которые вот похоже, что мы их достигнем, появилось в районе 40 тысяч саудов и в районе 2-3 тысяч других национальностей. Так вот, моя, назовем так, чуйка, что от саудов останется, наверное, половина, и это будет очень здорово, если их половина останется, потому что это очень хороший, очень денежный и очень, как это сказать, равномерный поток. Но добавятся другие национальности залива, те, которые в этом году не могут путешествовать. Это в первую очередь Кувейт, это, скорее всего, Оман и, возможно, Бахрейн. Кстати, ну, для украинца обычного, на первый взгляд, невозможно отличить оманца от саудита, саудита от кувейца. А если посмотреть и если понимать, как это все работает, то видно, что на самом деле номер один и с большим отрывом, это, конечно, саудиты, но и в том числе по моей компании номером два так уверенно были бахрейнцы. А Бахрейн – это не самая большая страна залива и не самая богатая. Тем не менее, очень с удовольствием группы сюда ехали и в перспективе будут ехать еще.
Денис, такой вопрос, он может быть немного философский, но тем не менее. Вот этот въездной туризм, на ваш взгляд, насколько Украина вообще использует свой потенциал сейчас? И где они, если не используют его в полной мере, то где они, собственно говоря, эти рычаги, которые позволят его использовать?
О, это очень-очень хороший вопрос. Я вам смело могу сказать, наш украинский туризм состоит из нескольких, или наши возможности состоят из нескольких частей. Номер один – это вот то, что в этом году мы получили. Это лежа-туризм, в первую очередь семейный и пары ханимунерсы, это у которых медовый месяц. И это, собственно говоря, только один сегмент. Самый богатый, самый жирный, что ли, туристический сегмент, который во всем мире приносит больше всего денег, это бизнесовый туризм. Тот, который не оставляет там $300-500 на, или там даже $1000 за какой-то достаточно длинный период, а тот, кто приезжает и покупает всю остальную инфраструктуру, не только гостиницу, но и залы, но и дорогой трансфер и все остальное. Это те, которые организовывают здесь конференции, те, которые здесь организовывают мероприятия от концертных и до каких-то корпоративных выездов. Вот этого сегмента в Украине в этом году еще не поехало. И, собственно говоря, вот на что мы рассчитываем на будущий год, это то, что мы со своей стороны, Украина, сделает свою домашнюю работу и подготовится, чтобы поехал вот этот вот более денежный, более, что ли, интересный сегмент. А третий и четвертый сегменты, которые тоже есть, но они не массовые, это медицинский туризм, это спортивный туризм. Так худо-бедно он и так в Украине есть. Арабы едут в Украину лечиться, арабы едут по очень таким нишевым вопросам, не только стоматологию, но там клеточная медицина, едут к доктору Козявкину, то есть, ну, этот вот сегмент тоже рабочий. И спортивный, есть сборы, едут они, больше всего Кувейт, Эмираты, но и Сауды появляются. Так что, в принципе, из четырех сегментов, вот, которые я понимаю, ну, что могли бы быть или есть, слабее всего сейчас есть это MICE-сегмент. Это Meeting Incentive конференции и ну, это мероприятийный и корпоративный сегмент. И здесь у нас есть одна огромная недоработка. Ну, собственно говоря, она тоже тянется от нашей, что ли, косности или от того, что страна меняется очень-очень медленно. Визовый вопрос для саудов, кувейцев и прочих заливных людей мы решили. Но в Саудовской Аравии и во всех остальных пяти странах вот все богатые люди – это только местные. Это местные шейхи, которые на верблюдах там сотни лет ездили. Те, которые имеют выход на нефть, газ и на большой бизнес. А вот среднее звено там все, это, как правило, египтяне, это, как правило, сирийцы, это, как правило, ливанцы, пакистанцы. Те, которые в заливе работают годами, и те, которые делают всю среднюю работу. Например, почти все директора агентов в Саудовской Аравии – это либо египтяне, либо индусы. Например,
они не могут воспользоваться, да, этим безвизовым режимом.
Они физически не могут, они не могут воспользоваться безвизом. Более того, за исключением индусов, все остальные имеют очень стрёмную, очень жесткую визовые проблемы с нами. Так вот, для того, чтобы поехал вот тот средний класс, который едет с бизнес-целями, нужно сделать легкую визовую процедуру для тех, которые, для тех людей, которые в заливе работают. Это точно не мигранты, это точно не террористы. Это вот та публика, которая зарабатывает много в Саудовской Аравии, которая с удовольствием ездит там, на выходные куда-то. И те, которые организационная часть всей выездной программы. Например, понятно, для того, чтобы послать группу в 100 человек из Саудовской Аравии в Украину, нужно, чтобы с ними был египтянин, который всем рулит. Нужно, чтобы был египтянин, который все оплачивает.
Понятно.
А ему-то попасть в Украину и сложно.
Спасибо вам. Денис Антонюк, украинский эксперт по туризму и авиабизнесу, был с нами на прямой скайп-связи. Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Значит, дальше вот еще что обсудим. Въездной турпоток в Россию продолжает, говорили про Украину, теперь про Россию. А вот въездной турпоток в Россию продолжает сдерживать пандемия. По сравнению с доковидным 2019 годом он сократился на 70%. Об этом на пресс-конференции сообщила исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России Майя Ламидзе Атор. По ее словам, для путешественников из России открыты 40 стран, и граждане этих стран также могут приезжать в Россию. Однако пока количество иностранных туристов в России настолько незначительно, что говорить о восстановлении стабильного въездного туризма не приходится. Далее прямая речь Майя Ламидзе.
Раз у нас открыто 40 стран, куда можно поехать с туристическими целями, соответственно, из этих же 40 стран туристы могут приезжать к нам. Но по оценке туроператоров по въездному туризму, несмотря на то, что, конечно, уже есть заказы и есть какой-то небольшой ручеек иностранных туристов, приезжающих в Россию, конечно, падение больше, чем на 50-70% по сравнению с 2019 годом. То есть пока говорить о восстановлении въездного туризма не приходится. И, в общем, этот сегмент путешествий остается по-прежнему в самом плачевном и в самом тяжелом положении, при том, что много раз это тоже мы говорили, именно въездной туризм есть тот самый туризм, на который ориентируются все страны и которые считают признаком развития туризма, развития отрасли в своей стране. Вот здесь у нас пока все достаточно грустно. И предварительные прогнозы, что это восстановление начнется не раньше второй половины 2022 года, при условии, что с пандемией будет происходить примерно то же, что происходит сейчас. То есть не будет ухудшения новых штаммов и новых ограничений, которые периодически вводят разные страны.
Это сказала во время пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. А сейчас с нами на связи российский туристический консультант Светлана Щепанова. Госпожа Щепанова, здравствуйте.
Здравствуйте.
А интересует ваше мнение вообще, насколько важно сохранение или возобновление въездного туристического потока для России?
Ну, это, конечно, очень важно. Вообще развитие туризма – это очень важно. И это даже не только деньги, сколько это еще и коммуникации между людьми, люди лучше друг друга узнают. Нет, это со всех сторон хорошо. Другое дело, что насколько это будет угрожать здоровью или нет, но здесь уже надо просто всей планете принять какое-то одно общее решение и все. Признать вакцины друг у друга. Ну, как бы там вариантов-то масса. А то, что это надо восстанавливать, это надо, обязательно.
А скажите, насколько вот въездной туризм, он вообще повлиял, вот его, ну, уменьшение потока туристического, во сколько он вообще повлиял на туристический бизнес в России?
Ну, в плане, вот я не могу вам сказать вот в цифрах, вот насколько именно вот экономическая часть. Вот, но с одной стороны, конечно, благодаря тому, что у нас не поехали иностранные туристы, тот же Санкт-Петербург, Москва, у нас очень дешевые туры сейчас продаются по этим регионам, в Москву, Санкт-Петербург. Ну, то, что Крым или те же Сочи, они и так были забиты, и без иностранцев, иностранцы особо и не ездили. Но благодаря этому гостиницы освободились, и мы стали по адекватным ценам заезжать в гостиницы. Это наши граждане. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, ничего хорошего нет, если страна будет полностью закрыта, и никто к нам не поедет. Это плохо. Надо обязательно. Это бизнес, это отели не выживут без иностранных туристов. Наших внутренних туристов не хватит. Надо, поэтому надо открывать границы, надо упрощать правила въезда. Вот насколько это вообще возможно, вот настолько и упрощать. Потому что очень многие жалуются, особенно вот европейцы, что оформить визу для того, чтобы въехать к нам в Россию, там прям 7 кругов ада пройдешь. Но это плохо.
Понятно. А вот появилась, скажите, еще информация о том, что были введены электронные визы. Они на граждан всех стран распространяются или это только на граждан каких-то, ну, определенных стран?
Нет, ну, это не на всех граждан, это точно они распространяются. Это на граждан определенных стран. Я считаю, что это правильно. Мы все-таки, во-первых, это должна быть какая-то взаимность. То есть, если у нас на Кипр разрешена провиза, значит, и киприотам можно въезжать в Россию, пожалуйста, примерно по таким же по такому же варианту. Но просто страны-то разные. Mm-hmm. Если, например, с той же Праги, там, допустим, с Чехии едет благополучный турист, это действительно турист. А кто приедет там какой-то страны, не знаю, с того же Афганистана сейчас. Откуда мы знаем, турист это или вообще не турист? Угу. Конечно, так вот просто так вот пускать всех подряд, вот я считаю, что это неправильно.
Понятно,
ограничения
спасибо.
Надо какие-то вводить, но они должны быть разумными.
Спасибо вам, Светлана Щепанова, российский туристический консультант, была на телефонной связи с нашей студией. Ну и вообще в России, с января по март Россию посетило 1 830 000 иностранцев, и это снижение вообще туристического потока там на 93%. А на самом деле это очень такие большие цифры.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18:00 подключайся к итоговому эфиру.